которое дает наука Каббала миру в преддверии Конгресса в Берлине. Мы читаем статью Бальсулама «Мир» на странице 406 текстов Бальсулама. Обязанность осторожного отношения к законам природы. Все мы понимаем, осознавая даже на простом уровне, что человек должен жить в обществе. Другими словами, без общества он не сможет существовать и добывать себе средства к существованию. И согласно этому, представь себе случай, когда, например, мы видим, что какой-то одиночка удаляется от общества в пустынное место и живет там жизнью полной горя и страданий, поскольку по своей слабости не может сам обеспечить свои потребности. Ведь нет у него никакого права сердиться на свою судьбу и на высшее управление. Если он все-таки это делает, то есть возмущается и проклинает свою горькую долю, то тем самым он лишь обнаруживает и провозглашает собственную глупость. Ведь в то время, когда высшее управление приготовило для него удобное и желательное место в обществе, где нет никакого оправдания его бегству в пустынное место. И такой человек не достоин жалости, так как он идет против природы творения, несмотря на то, что есть у него указание жить так, как велит ему высшее управление. И потому нет к нему жалости. И с этим согласно все человечество без исключения. Я могу дополнить это и, переложив на религиозную основу, сформулировать так. Поскольку управление творением исходит от Творца, и без сомнения во всех его действиях есть цель, ведь не бывает действующего бесцельно, то каждый, кто приступает один из законов природы, данных нам, вредит цели, к которой мы идем. Ведь без сомнения цель построена на всех законах природы без исключения. И умному работнику подобает ни на волос не убавлять и не прибавлять в своих действиях, обязательных для достижения цели. И потому будет наказан природой, нарушающей даже один закон, так как это нарушение наносит ущерб и вредит всей цели, которую установил Творец. А посему и нам, созданным Творцом, нельзя жалеть его, ибо он оскверняет законы природы и принижает цель Творца. Таково мое мнение. Я думаю, что не стоит кому бы то ни было спорить о форме, в которую я облек свои слова, так как суть закона одна. Ведь в чем разногласие? Называют ли управляющего природой, отказывая ему в наличии знания и цели, или говорят, что он невероятный мудрец, знающий, чувствующий, и что есть цель в его действиях? В конце концов, все признают и согласны с тем, что на нас возложена эта обязанность выполнять заповеди высшего управления, другими словами, законы природы. И все признают, что нарушающий заповедь высшего управления достоин наказания, возлагаемого на него природой. И наказание даже желательно для него, и нельзя кому бы то ни было жалеть его. То есть суть закона одна, и нет между нами разногласий, кроме как в мотиве. Одни воспринимают его как обязывающий, а, по-моему, он целенаправленный. И для того, чтобы не понадобилось в дальнейшем пользоваться этими двумя названиями «природа» и «управляющий», так как, я уже доказал, нет никакого различия в выполнении их законов, то нам лучше прийти к более глубокому сопоставлению и принять мнение каббалистов о том, что числовое выражение слов «природа» и «элоким», одно из имен Творца, одинаково и составляет 86. И тогда законы Творца можно назвать заповедями природы и наоборот, так как это одно и то же. И незачем больше пустословить. Теперь нам очень важно посмотреть на заповеди природы, чтобы узнать, что она требует от нас, чтобы не быть безжалостно наказанными ею. Мы уже говорили о том, что природа обязывает человека жить жизнью общества. И это просто. Однако нам стоит взглянуть на заповеди, которые природа обязывает нас выполнять с этой точки зрения, то есть с точки зрения жизни общества. Если мы посмотрим в целом, то в обществе на нас возложено выполнение только двух заповедей, которые можно определить как каббала, получение, второе – ашпа, отдача. То есть, каждый член общества обязывается природой получать все необходимое ему от общества, но также обязывается и отдавать обществу, работая на его благо. И если не выполнит хотя бы одну из этих двух заповедей, будет немилосердно наказан. В отношении заповеди получения нам не нужны многочисленные наблюдения, поскольку наказание следует тут же и немедленно. Мы не можем пренебрежительно относиться к ним. Что же касается второй заповеди, отдачи обществу, когда наказание не только не приходит немедленно, но еще и воздействует на нас не прямым, а косвенным образом, то эта заповедь не выполняется должным образом. И потому человечество поджаривается на сковородке, на страшном огне, а разрушение, голод и их последствия не оставили его до сих пор. И удивительно, что природа, как профессиональный судья, наказывает нас в соответствии с нашим развитием, поскольку видно, что по мере развития человечества и достижения экономического и технического прогресса, страдания и несчастья возрастут. Такова научно-практическая основа того, что управлением Творца мы были выделены всем естеством исполнять заповедь отдачи ближнему со всей точностью. Да так, чтобы ни один из нас не уменьшил бы свои усилия, работая в полной мере, необходимое для процветания и благоденствия общества. И пока мы ленимся исполнять это в полной мере, природа не прекратит наказывать и мстить нам. И исходя из тех ударов, которые мы получаем в наше время, мы должны принять во внимание меч, занесенный над нами в будущем, и сделать правильный вывод, что природа победит нас, и мы будем вынуждены все вместе, как один, выполнять ее заповеди в полной мере, требуемой от нас. Да, Гилад.
Да, Гилад.
Можно ли сказать, что в свойстве отдачи наказание не приходит сразу и не приходит прямым образом?
Потому что мы находимся все только в желании получать, мы можем все измерять в соответствии с законом желания получать очень точно. С этим нет никаких проблем. Сколько ты не получаешь или получаешь, мы знаем точно. Это мы умеем измерить. Каждый чувствует, мне это положено, положено столько-то и столько-то, а получил я столько и столько. И это во всем нашем мире, также и на уровнях неживом, растительном и животном. И люди, которые пока тоже на уровне животных. При этом в духовном мы измеряем, насколько я могу отдавать. В отдаче в нашем мире нет возможности вообще никакого расчета произвести. Нет у нас инструментария, нет измерений, парцуфы, сферот. Это что-то, что чего я даже не понимаю, что это такое. Отдавать больше, отдавать меньше. Это ведь намерение. Потому что те действия, которые я произвожу их в своем желании получать. Но измерение в отдаче – это измерение в отраженном свете, в намерении, ради отдачи. А это не дано мне изначально в силу природы. Я не чувствую в этом потребности. Я должен развить все эти вещи с нуля. И насколько я развиваю с нуля, я развиваю в отрицании. Насколько этого у меня нет, насколько мне это трудно, насколько это против моей природы и так далее. То есть я работаю с тем же желанием получать, которого я тяну в намерение ради отдачи. И тогда то самое желание получать, насколько я его потянул, в нем я могу измерить, что такое отдача. Потому что у меня нет отдающих килим. Желание отдавать – это только Творец. Мы отдаем в нашем желании получать. И поэтому все наши расчеты, вся награда и наказание, все, что мы в обществе способны раздавать всем, это все внутри желания получать. Это мы, это наши килим, это то, что мы можем измерить, и поэтому мы об этом говорим. Но в соответствии с желанием отдавать нет у нас. Поэтому наказание, награда в соответствии с желанием получать, а в соответствии с желанием отдавать у нас этого нет. Поэтому мы изначально, инстинктивно не требуем от человека, почему ты не отдаешь. Тот, кто воспитывается, чуть-чуть, воспитывался в России, как это тогда еще в той идеологии отдачи ближнему, как будто бы, на уровне слов, то они воспитывали и ощущали, что это как будто бы в идеальном виде так требовалось бы от человека. Ты должен думать, как ты даешь обществу, народу, стране. Понятно, что никто не брал это в расчет серьезно, но такие разговоры все время велись. И в соответствии с этим и книги, фильмы, все было вокруг этого. Вокруг отдачи другим, ближнему. Так что в этом измеряли человека. Как будто бы, насколько отдача без своих интересов, не в связи со своими интересами. Да.
Об этом я и спрашиваю. Если это приходит не прямым образом и не сразу, как же мы можем воспитывать детей? Мы говорим детям, что надо поднимать лыхаем за детей, которые сделали какое-то отдающее действие.
Нам нужно отмежеваться от того, что было в России. Мы должны ни одного шага не делать, ни одного шага вперед в этом направлении, если мы не связываем это с высочайшей наградой слияния с Творцом. Очень остерегаться. Даже на уровне слов, которые даже не будут услышаны. Неважно. Нет такого, что я говорю, тебе стоит отдавать больше, меньше, смотри, какой он хороший ребенок, он отдающий. Даже вот такие фразы, к таким коротким фразам я должен добавить цель, которая является наградой. И это слияние, где Творец — это первая составляющая, с которой все начинается и заканчивается. Я первый, я и последний. А мы посередине, те, которые ведут расчет только к этому, между ними обоими. Что Творец сейчас передо мной? Это я передо мной, я первый. И после того, как я сделал действие, действие по отдаче, и я же последний. Вот таким, самым простым образом. Если я этого не делаю, я снова оказываюсь в коммунистической России, я снова теряю все направления. Мы поговорим еще об этом. Но ты помнишь, что это условие, в этом отличие.
Я понимаю, что
не было слышно. Ну, хорошо.
Мы хотим говорить с начинающими, или с детьми, как говорил Гилад. Нам надо в какой-то момент менять слово «творец» на «природу».
Правильно. На что? Ну, подумайте. Не знаю. Природа. Глобальная, интегральная, общая наша система, общая сила, которая раскрывается между нами. Это все то же самое. Да.
Это не испортит...
Ничего не испортит. Это то же самое. Он тебе пишет. Это в числовом значении природы. Что природа его накажет. Смотришь, как он пишет. И он тоже... Только Творец, ну, мы относимся к этим словам Творец, Элоким, Царь мира. Мы относимся к этому как религиозные какие-то понятия. Это неправильно. Каббалисты все это изобрели из познания Творца, познания этой высшей силы, которая на самом деле выше управляет всей нашей природой. Поэтому они называют его господин мира, царь, царь царей, то есть общая сила всех сил. Они нам дали эти понятия из познания, то есть сначала они узнали эту общую систему высшего мира, то, что называется, и потом привнесли к нам эти слова, то, что потом религия украла эти слова и исказила весь их внутренний смысл и приносит нам это понятие в искаженном виде. Что же с этим поделать? Но на самом деле в оригинале это оттуда. Я ведь не чувствую никакой ущербности сказать «Творец», «Господин мира», «Элоким», «Адни», название имени Творца, все вот эти 10 имен. Откуда это все? Мы же это учим. Возьми молитвенник, возьми любую книгу. Ты видишь, что все это из раскрытия духовного. Правильно, что людям... Ну, с другими людьми нам надо говорить, надо использовать другие слова, но нельзя нам вместе с этим перейти на это. Но просто говорить относительно других может быть так, но наш внутренний язык мы должны оставлять языком оригинала. Оставить языком оригинала, я вас предупреждаю. Вы не знаете, что там происходит в словах, в буквах, в настоящих понятиях. Написано «авая», «элоким», «элоким». Не подменяй это словом природа. Для кого-то там внешнего ты можешь так говорить, чтобы его приблизить. Но эти вещи должны остаться, а иначе ты просто теряешь всю точность языка. А иначе у тебя кроме человека и природы ничего больше не остается. Ну хорошо, ну что ты сделал? Уже не с чем больше работать. Насколько эти слова все-таки напоминают нам все эти религиозные понятия. Да. Но как решить эту проблему, это, как я уже сказал, что мы должны стараться говорить с людьми, чуждыми к этому, в виде, которое удобно им. Такой критерий. Я смотрю на тебя, я должен с тобой познакомиться, и то, как я внутри, весь, целиком и полностью выстроен на языке оригинала, я тебе должен этот язык оригинала передать тебе посредством некоторого такого переходного элемента, который будет понятно тебе.
Раф, с одной стороны, говорите нам, много раз говорили, что то, что вы постигли, постигли благодаря распространению. С другой стороны, вы на конгрессах в Москве говорили, что лучше человеку сидеть и ничего не делать. Как же нам распространять, чтобы не наносить ущерб? Как построить это правильным образом? Чтобы не получилось так, что мы просто сжигаем время и гонимся со своим хвостом.
Ну, я не знаю. Я просто знаю, что были такие случаи, даже сейчас, что те, кто занимаются распространением, они должны знать, и они пусть скажут. Но были такие случаи, когда распространяли без какого-либо вообще расчета. Просто разбрызгивали, раскидывали все эти статьи, все эти выражения, все эти фанатичные фразы в тех местах, где люди не готовы были их принять, пока не начали нас проклинать, пока, в общем-то, не создали нам такое плохое имя, что мы как бы секта. Ну, что сказать, ну, дураки, ну, нельзя сказать по-другому. И я почувствовал и в России, и также здесь, особенно среди наших женщин, я чувствую вот эту фанатичность, которая без мозгов берут половины фразы какой-то и превращают в какой-то мировой закон, и этим наносят вред больше, чем польза. Поэтому мы должны организовать такую систему, очень большую, широкую, обучение, непрекращающейся учебы людей, готовить их к распространению. Распространение имеется в виду и воспитание. Воспитание — это тоже распространение. Мы воспитываем наших детей, мы распространяем для них. Мы должны научиться, как это делать. А относительно человека, в соответствии с человеком. И только так. А не то, что мне там кому-то вздумалось или как что-то там такое сказать. Потому что так Бальсалям сказал, или я так сказал. Нет больше дурости. Таким людям просто надо как можно дальше выкинуть от нас. Заткнуть им рот. Они наносят страшный вред. Надо четко просмотреть всех тех, кто относится к распространению или могут относиться к распространению. Должна быть система критики, цензуры на все. А то, что берут какие-то слова и вносят в разные сети, в разные блоги, в разные системы, где люди говорят, а люди ведь даже не понимают, что от них хотят. Это выглядит очень, очень нехорошо. Это то, что я сказал. Поэтому лучше сидеть и ничего не делать. А не о хороших вещах. Это не прекращает распространение. Но 90% прекратить вот такого вот распространения мы обязаны.